Как так можно писать?
Я говорю, мама, это комментарии в интернете.
Даже в IT-компаниях не везде есть культура.
Мы не можем наказывать человека, не завоевав его сердце.
Код-ревью — это не процесс оценки скиллов программиста.
Потому что за 3 месяца мне только один раз HR написала: «Привет, как дела?» И она говорит: «Ну, нормально». И все.
Вкусовщина у нас сожрала 1,5 часа просто обсуждения.
Добрый вечер, с вами подкаст «Кода Кода». Меня зовут Виктор Корейша, в этом подкасте мы обсуждаем жизнь в IT, избегая углубления в технологии и узкие профессиональные сферы. Возможно, кому-то из слушателей наша тема на сегодня покажется не очень айтишной, но она очень актуальна для меня лично. Мы поговорим об обратной связи. Мне постоянно приходится давать обратную связь и принимать ее. Это важная часть моей работы как технического директора. Пожалуй, это один из главных инструментов построения процессов разработки. И сегодня я попытаюсь через наших гостей рассказать вам, почему это так. Я надеюсь, что каждый из вас может найти для себя сегодня что-то полезное и глубже понять процессы коммуникации в команде. В широком смысле обратная связь означает отзыв, ответную реакцию на какое-либо действие или событие. Можно сказать, что событие влияет на собственный источник. Мы же сегодня будем иметь в виду обратную связь в коммуникациях, которые возникают в жизненном цикле IT-продукта и команды. Но даже с такими уточнениями тема чрезвычайно широка. Я старался подобрать гостей таким образом, чтобы показать вам, мои дорогие слушатели, разные примеры, форматы, виды обратной связи, которые возникают в команде разработки. Стоит считать этот выпуск скорее обзорным, чем исчерпывающим. Мой первый гость, Алексей, работает тимлидом и преподает. Я предлагаю вам вместе со мной попробовать разобраться в том, как правильно давать обратную связь членам своей команды.
Всем привет, меня зовут Алексей, я работаю тимлидом в компании Юду, одновременно с этим я преподаю в компании Otus.
Как тимлид, ты наверняка часто даешь обратную связь своим разработчикам. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты это делаешь.
В плане дачи обратной связи мне, наверное, повезло, потому что я в качестве преподавателя проходил специальный курс по тому, как нужно давать обратную связь. Самый стандартный способ — это метод бутерброда, когда мы сначала говорим что-то хорошее, потом посередине все плохое, все, что можем сказать, и затем заканчиваем снова на хорошем. Да как у человека психика устроена таким образом, что он запоминает начало и конец, больше акцентирует на них внимание, то середину негативную он помнит меньше, хотя при этом сами факты, которые мы ему высказали, он все равно запоминает и справляется. Я предпочитаю более личный формат, созвоны вам они у нас практикуются. Это, опять же, переписка в чате. Это такое живое, неформальное общение. Там самое лучшее — это тимбилдинг какой-нибудь, общение с глазу на глаз.
Скажи, как часто ты даешь своим разработчикам обратную связь? На каждый проект или какой-то временной промежуток?
В целом у нас есть созвоны one-to-one, которые раз примерно в 2 недели проходят. Соответственно, на каждом таком созвоне я даю обратную связь. Плюс, если есть какая-то необходимость по текущей задаче, то мы можем также созвониться, пообщаться. Либо могу, если это не что-то критичное, написать прямо в чате там, персонально человеку: вот смотри, вот здесь получилось вот так, кажется, что лучше в следующие разы делать вот это. Если я не ошибаюсь, есть такой термин, как линия Лосада, что человека нужно хвалить намного больше, чем его ругать. Недавно мне тоже ментор мой подсказал, что ругать, конечно, человека нужно все равно, несмотря на то, что нужно больше хвалить, но все равно какие-то негативные стороны нужно человеку давать обратную связь, чтобы он был немножечко более приземленным и оставался, скажем так, в контакте с нами, а не просто думал, что он там идеальный человек, все делает. Обратная связь — это не только про ругань, нет.
Во многих компаниях пропагандируют, что мало давать связь от руководителя подчиненному, а нужно вот со всех сторон, чтобы коллеги, чтобы люди там из соседних отделов и так далее.
У меня был опыт Performance 360, peer-review и вот это все со всех сторон. Это было на месте работы, где я работал в Касперском, в лаборатории Касперского. Там это было очень популярно, мы писали все про всех. Тут ситуация в том, что один человек, допустим, тимлид, он может общаться с 50 разными подразделениями, с разными разработчиками, и про него могут написать 50 человек. Те люди, которые общаются друг с другом, которые работают в одной команде небольшой, там, грубо говоря, 4-3 человека, да, они могут написать только про себя, там, тестировщики, допустим. тестировщик общается друг там с своим, может быть, руководителем и еще парой тестировщиков, и с программистом или с тимлидом. Все. На этом оценка кончается. Соответственно, у нас получается более такое адекватное оценивание тимлида и менее адекватное оценивание более закрытых, узкоспециализированных людей. Что было в нем плохого, это то, что каждый человек все равно пишет что-то свое. Если брать неподготовленного человека, то он, скорее всего, будет писать что-то плохое, потому что все хорошее, оно забывается, все плохое, оно остается, и мы это несем с собой. Если человек достаточно раскрепощен, чтобы написать что-то про другого человека плохое, он это сделает. Но, опять же, минус таких превью, то, что вот я сейчас напишу что-то про него плохое, а он тоже потом про меня напишет плохое, я такого делать не буду. Соответственно, в более продвинутых, скажем так, по уровню коллективах никто про друга ничего плохого не пишет, все пишут только хорошее, ну, либо практически ничего, если написать хорошего нечего. Соответственно, это просто такая бесполезная трата времени получается. Мы пишем фиктивно какие-то ревью.
Можешь вспомнить прямо какой-то пример? Мне просто сложно, честно говоря, представить, что там один тестировщик может про другого написать. Ну, он сидит рядом, и мы ходим обедать.
Вот. В этом, собственно, проблема заключается для меня. Мало того, что ты должен с человеком профессионально контактировать, ты его должен суметь оценить с профессиональной точки зрения. То есть нужно еще понимать, в чем цель этих ревью. Как правило, это цель для того, чтобы улучшить производительность. По факту иногда руководитель может пренебрегать этой целью и использовать полученные знания, чтобы кого-то уволить, сократить, не дать какие-то премии. То есть там человек может подойти и сказать, вот мне кажется, я тут хорошо поработал, можете меня как-то повысить. Допустим, в том же Касперском, да, в лаборатории Касперского, там использовалась система, где человек еще и сам себя оценивает по пятибалльной шкале. И если ты оценил себя там выше, чем 3 это, то есть норма, значит, я все просто стабильно работал, ходил, приходил на работу, уходил с работы, все, ничего больше не делал. А если ты говоришь, что там 4 или 5, то ты должен обосновать, почему. Вот смотрите, я здесь поработал, я сделал вот это, сделал второе, пятое, десятое, поставьте мне 4. И тут же руководитель может привести в качестве контраргумента, что смотри, вот на тебя пожаловались из этого отдела, вот этого отдела. Несмотря на то, что ты такой белый, пушистый, тебе могут никакой премии не дать. Тот, про кого больше написали хороших вещей, тот и молодец. Ну, возможно. Возможно, просто он больше людей знает, он с большими общается по мере своей работы, своих трудовых обязательств. Тот же бизнес-аналитик, да, он может общаться с огромным количеством людей, и всем понравится, и все будут говорить про него, вот смотрите, какой он молодец. Хотя по факту там в среде своих же бизнес-аналитиков он может считаться не очень хорошим специалистом. Но про него напишут там 500 хвалебных отзывов. А свои не напишут, потому что посчитают, что ну зачем своего же коллегу закладывать, сейчас еще его там, не дай бог, уволят или сократят, или еще что-нибудь. Придет на место еще хуже. Нет, лучше уж пусть так. Давайте. Вроде так неплохо работаем. Давайте работать дальше. Не будем ничего плохого писать. А в то же время программист, который работает очень хорошо, делает очень много, ну, общается там с одним-двумя другими программистами, с тимлидом и с парой людей из команды. Про него тоже там напишут 2 человека, что да, он молодец. И как оценивать? Да, вот у нас есть бизнес-аналитик, про которого 500 хвалебных отзывов. Есть программист, про которого всего 2 таких. Ну, он молодец. Нужно уметь давать обратную связь. Соответственно, это умение, которое не у всех людей есть. Программисты, да, больше в своей сущности интроверты, они менее склонны к тому, чтобы профессионально давать обратную связь.
Получается, что хорошо, когда обратную связь дает профессионал, тот, да, кто этому учился. А чего он может этим инструментом вообще добиться? Можешь рассказать какую-то историю, что вот без вот этих диалогов тет-а-тет бы не произошло, а так тебе удалось там что-то заранее выяснить или как-то повлиять?
Есть одна история, которая закончилась не очень хорошо. Благодаря вот этим тет-а-тет-диалогам я узнал, что человек параллельно работает на второй работе. Это, конечно, не воспрещается, да, но иногда он это делает во время работы основной. Так как на этом месте работы я не был полноценным тимлидом, я был скорее скрам-мастером и не мог полноценно управлять людьми, поэтому просто там действовал путем переговоров. Но мне не удалось этого человека остановить вовремя. Он начал продолжать. Тимлид той команды, он не знал ничего и доходило уже до того, что человек просто вставал во время работы, говорил, у меня обеденный перерыв, брал ноутбук и шел в переговорку, там работал. Если бы я был на месте тимлида и этот разговор произошел у тимлида, то, соответственно, это было бы намного проще. Я, в свою очередь, не мог просто подойти к тимлиду и сказать, вот ты знаешь, я тут узнал, что этот человек работает. Это было бы тоже несправедливо с моей стороны. И если бы даже вот это как раз в тот момент провели ревью 360, performance review, я бы все равно не написал, что этот человек работает во время своих рабочих часов на другой работе. Такие моменты могут быть выявлены с помощью one-to-one, то есть персональных общений. знаний, но передать их как-то с помощью такого ревью, мне кажется, невозможно.
Интересный кейс, если бы все-таки это был твой прямой подчиненный, что бы ты сделал?
Хороший вопрос. В первую очередь я бы спросил вообще, почему он это делает. То есть мы не можем с человеком общаться, не поняв его мотивацию изначально. Если ему не хватает зарплаты, то можно поговорить с ним, поговорить с начальством и решить эту проблему, если это возможно, конечно. Если же ему просто надоело работать, как это было в той ситуации на самом деле, потому что там и с тимлидом у них отношения не складывались. Это одна из причин была, почему да, я не мог подключиться со стороны и сказать, что вот смотри, тимлид, у тебя в команде такая проблема. Владимир Тарасов, мой любимый писатель, он говорит, что мы не можем наказывать человека, не завоевав его сердце. Завоевание сердца идет через понимание человека, того, что им движет. Вначале поговорить, что ты хочешь. В той ситуации человек хотел уже просто уходить, но он не хотел уходить прямо сейчас. Он уже просто начинал откровенно забивать на работу. Доходило до того, что вот он просто во время работы занимался работой на другом месте, удаленке.
Не могу не воспользоваться той ситуацией, что ты не просто тимлид, но еще и ведешь курсы. Расскажи, чем отличается, когда ты своим подчиненным даешь обратную связь, и когда ты это делаешь людям, которые вот пришли у тебя на курс?
Здесь есть очень большой нюанс, что на работе мы являемся работниками одной компании, одной команды. Если мы говорим про взаимоотношения преподаватель и студент, то здесь уже клиент и исполнитель. Такие взаимоотношения иногда возникают. Приходят порой студенты, которые считают, что вот я заплатил деньги, вы теперь должны мне все делать, должны взять, разжевать, положить в мою голову. Конечно же, с такими много чего не получается сделать, но суть в том, что обратную связь им приходится давать более мягкую, какую-то более такую изощренную, старательно обойти все углы, как-то там выбирать выражение, потому что в одном из случаев, я помню, да, была как раз такая ситуация, что у нас пришел студент, очень требовательный, не с хорошей точки зрения требовательный, а в плане того, что ему казалось, что все для него. Он заплатил деньги, теперь мы должны для него все сделать. И ко мне, у нас есть менторы, обращается один из таких менторов, спрашивает, вот подскажи, что с таким делать. Подсказал ему, как можно ответить студенту, а потом говорю, что вот смотри, у нас в принципе в Отусе учатся люди, которые уже что-то знают и что-то умеют. Это требования курса. Когда ты на него поступаешь, ты должен соответствовать этим требованиям. Если ты не понимаешь базовых вещей, то нужно как-то идти или на предыдущие курсы учиться в другое место, либо можно вообще банально загуглить, потому что в наш век можно найти все, что угодно, тем более по программированию, тем более на таком относительно базовом уровне. В итоге фраза с тем, что можно загуглить за 5 минут, перетекла в разговор между ментором и учеником. Ученик обиделся, сказал, что меня посылают в Google, я здесь заплатил деньги, а мне предлагают гуглить ответы самому. Начал возмущаться, начал писать там всем, чуть ли не директорам. Но если бы у него были их e-mail, я думаю, он бы и туда написал. Ситуация закончилась тем, что человек у нас перестал учиться. Мне пришлось общаться с этим человеком лично, сказать всем менторам, что окей, смотрите, это вот у нас особенный человек, с ним буду общаться теперь только я. На остальных он не хочет как-то реагировать правильно. Получилось у меня с ним найти общий язык, и дальше общение мы вели с ним, но даже это не помогло, потому что в какой-то момент все равно он начал общаться с другим преподавателем, проходит урок, он пишет преподавателю в личку, что вот смотри, ты такой-сякой, ты вот тут плохо все рассказал, я знаю лучше тебя, почему ты не сказал вот этого, почему не сказал того, переходит на личности, начинает обзывать, прямо открыто хамить, грубить. Соответственно, мы уже приняли меры, да, и больше вот у нас такой человек не учится. В даче обратной связи студентам присутствует такой ключевой фактор, как те знания и навыки, которые должен получить студент. Если его научили тому, как использовать интерфейсы, и в домашнем задании по интерфейсам он написал все правильно по интерфейсам, но что-то неправильно по другой теме. Естественно, можно ему намекнуть, сказать, что вот смотри, ты можешь еще развиваться в этом направлении. В то же время на работе, когда человек косячит в смежном моменте в коде, все равно ему нужно это говорить, потому что это система, та, которая должна работать. И неважно, что у тебя задача была там 2 плюс 2 сложить, а сломалась где-то в читании. Нужно, понятное дело, это все брать и чинить.
Мои дорогие слушатели, я хочу обратить ваше внимание на эту фразу, сказанную вскользь, но очень важную. В проекте, в компании необходима система, которая должна работать. Именно средством стабилизации этой системы становится обратная связь. Тут можно говорить и о кодовой базе, и о процессах в команде. А следующий мой гость довольно необычный для этого подкаста.
Это Валентина, автор телеграм-канала Digital Ева. Именно пост из этого канала зацепил меня и заставил задуматься о теме нашего выпуска. Если вам понравятся ее мысли, то я думаю, что вы, мои дорогие слушатели, сами отыщите этот пост. А получился он про то, как инструмент обратной связи помогает строить команду и как его правильно использовать с новыми сотрудниками.
Всем привет! Меня зовут Валентина Евтюхина. Я продюсер сейчас, занимаюсь продюсированием онлайн-проектов в сервисе PPC World. Это площадка для маркетологов, где размещается очень классный экспертный контент про платный трафик. У меня большой опыт в маркетинге и в продуктовом маркетинге в том числе. До этого я занималась продвижением курсов по программированию, плотно общалась с программистами и вообще с сферой IT. У меня есть телеграм-канал, называется Digital Ева, где я уже 5 лет пишу про маркетинг.
Расскажи, пожалуйста, к твоей компании вообще есть ли какой-то процесс, как дается обратная связь?
Да. У нас есть очень хорошая практика. Я как раз сейчас на испытательном сроке, поэтому могу про нее рассказать прям непосредственно с позиции человека, который в этой практике участвует. Ты, когда приходишь работать в компанию, в данном случае в Еламу, так как мы подразделение Еламы, ты каждые 2 недели участвуешь в митинге, во встрече со своим руководством и с HR-ом. И это такое место открытости и доверия друг к другу, такой safe place, где ты можешь открыто поделиться своими какими-то проблемами, может быть, в коммуникациях или проблемами в работе, своими переживаниями, вообще всем тем, что тебя волнует. Это будет открытый разговор, в котором все участники абсолютно нормально реагируют на любую обратную связь. То есть ты говоришь, например, что мне не хватило контекста в какой-то ситуации, поэтому я профакапил дедлайны. Или я там побоялся предложить что-то, а меня сочли там, например, неинициативным. Ну, как-то так. Эти встречи помогают, во-первых, вскрыть какие-то моменты, которые достаточно сложно решить, когда ты только новичок в компании, и ты сам боишься что-то где-то сказать, а боишься ошибиться. И, возможно, руководство боится, например, тебе что-то сказать, ну, чтобы тебя там не демотивировать на старте. У меня была ситуация такая, что все отлично, все, как бы, я довольна командой, и команда мной довольна, руководство очень радо, что я пришла, но был такой фидбэк, что как бы немножечко я иногда в корпоративной коммуникации бываю рисковато. Мне об этом сказали, я абсолютно нормально это восприняла, потому что да, действительно такое бывает, и я это знаю за собой. И я стала более внимательно относиться к тому, как я формулирую как бы свои мысли в рабочей коммуникации, чтобы это не было ну как-то двусмысленно понято моими коллегами. Я считаю, что у нас не развита культура обратной связи в том смысле, что я точно знаю, что даже в IT-компаниях не везде есть культура онбординга, когда человека посвящают во все процессы. Не везде есть культура вот этих вот промежуточных точек, когда ты там через раз в 2 недели, раз в месяц встречаешься один-один со своим руководителем или там один-один с HR-ом, или и с HR-ом, и с руководителем. Ну, то есть хоть как-нибудь ты с кем-то встречаешься, чтобы обсудить, как у тебя идут дела. Но на самом деле у меня много знакомых, которые работают в разных IT-компаниях. И да, где-то есть такая культура. Это не только промежуточные встречи с HR и руководством, это еще и один-один с руководителем. Это еще и встречи по итогам месяца, и встречи по итогам квартала. То есть такие контрольные точки, которые ты обязательно должен пройти, во-первых, чтобы и ты понимал, где ты находишься, соответствуешь ли ты ожиданиям, и чтобы компания понимала, соответствует ли она твоим ожиданиям, комфортно ли тебе работать. У меня есть пример. У меня подруга просто работает в IT-компании, и она уже прошла давно испытательный срок. И когда я рассказала про вот такую культуру обратной связи, что мы раз в 2 недели встречаемся и обсуждаем, как дела и вообще как мы движемся, она сказала, как здорово, потому что за 3 месяца мне только 1 раз HR написала «Привет, как дела?» И она говорит, ну, нормально, и все. На этом как бы вся вот эта культура закончилась. Я считаю, что вот это неправильно. Когда человека берут, вроде бы как бы никто на него не жалуется, да, не собираются его увольнять через месяц, а ну, рукой махнули, значит, все хорошо, пусть остается работать. Нет, всегда есть какие-то подводные камни, какие-то моменты, которые ты не сможешь напрямую руководителю сказать, потому что, опять же, мы все воспринимаем информацию по-разному. И ты не знаешь, как твой руководитель воспримет информацию о том, что, например, тебе там, не знаю, не хватает от него обратной связи, или что ты очень эмоционально воспринимаешь его критику. Не всегда значит, что твой начальник плохой, потому что он резко тебя критикует. Может быть, так он привык. Может быть, такая вот сложилась в команде атмосфера, что все друг друга резко критикуют. Но тебя должны в этот контекст погрузить. Тебе должны сказать, что да, иногда бывает там резкая обратная связь. Но просто потому, что мы привыкли так общаться, не воспринимая это там лично, персонально. Тебе как человеку никого претензий нет. Но могут быть комментарии по поводу твоей работы как профессионала. Пожалуйста, отнесись к ним как профессионал.
Скажи, вот у тебя положительный пример, а если действительно компания не соответствует твоим ожиданиям, неужели ты на этой встрече прямо про это расскажешь?
Да, я думаю, что если бы была такая ситуация, что меня не устраивает что-то, я бы рассказала об этом на встрече как раз с HR, чтобы либо изменить эту ситуацию, либо выяснить, почему так произошло. Условно, если я откликалась на определенную вакансию, мне там прислали оффер, я согласилась, в оффере прописано, чем я буду заниматься, я прихожу на работу, занимаюсь другим. Говорю своему руководителю, руководитель нам, например, отмахивается, отмалчивается или просто говорит, ну подожди, да, ты ждешь, ничего не меняется. Тогда ты встречаешься с HR на своей регулярной встрече и говоришь, ну, ребят, что-то не то, как бы я шел работать там продюсером, а работаю, не знаю, таргетологом, например, и меня это не устраивает, давайте разбираться. И это возможность запустить какие-то внутренние процессы. Надо понимать, что если такое произошло, то значит где-то ошибка, где-то система поломалась. И для компании очень важно понять, где. Потому что если это случилось один раз, значит, это точная какая-то ошибка. Решать ее надо точно. А если это происходит систематично, люди приходят на одну должность и занимаются совсем другим, значит, проблема в системе. Решать ее надо системно. И тут для компании очень хороший поинт в том, чтобы разобраться, как раз это точная ошибка или системная, и как ее решать. И поэтому я считаю, что сотрудник не должен молчать о том, что его что-то не устраивает. Не потому, что это может выглядеть как жалоба, а потому что ты помогаешь компании стать лучше, и компания это ценит. Хорошая, здоровая компания, да? Если это не так, если в компании там не выстроены процессы и нет вот этой здоровой коммуникации, обратной связи, тогда, конечно, может произойти так, что ты скажешь, что ты чем-то недоволен, а тебе скажут, ну, как бы извиняй, собирай вещи, никто тебя не держит. В таком случае, ну, значит, надо действительно собираться и уходить, потому что если не сейчас, то потом все равно это произойдет. И, скорее всего, будет еще больнее этот разрыв. Лучше вот уходить на старте. Испытательный срок для того и нужен, чтобы понять, подходит тебе это место или нет. А компании понять, подходит ей сотрудник или не подходит.
Мы поговорили про обратную связь как процесс в компании. Но мы даем обратную связь не только своим сотрудникам или своим руководителям. Поделись, пожалуйста, есть ли у тебя опыт общения вот в таком формате с коллегами?
У нас, к сожалению, когда вот удаленка вошла в нашу жизнь, мы все поняли, что мы не очень умеем общаться, особенно в чатах. То есть мы в каком-то находимся контексте, нам кажется, что все с нами в контексте. А когда начинаешь переписываться, понимаешь, что нет, люди не понимают, о чем я говорю, и надо писать более подробно. И, конечно, ты даешь коллегам знать, что тебе вот не хватило где-то этого контекста. Но опять же, не потому, что ты такой вредный, а потому что ты понимаешь, что да, это коммуникация, и в ней участвуют обе стороны. И как раз молчать о том, что тебе чего-то не хватает или что-то тебя, не знаю, расстраивает коммуникация, это как раз тоже выступать второй стороной, только не той стороной, которая помогает, а той стороной, которая, наоборот, замалчивает и делает только хуже. У меня очень большой опыт общения с интровертами. Мне кажется, что я просто магнит для интровертов, потому что у меня очень много друзей-интровертов. В принципе, даже по проектам я общаюсь с людьми, с интровертами, и это видно сразу. Прям ты начинаешь с ним в Телеграм переписываться, и ты понимаешь, что да, человек не любит общаться, и надо отнестись к этому с уважением. Есть такой совет, лайфхак. Если вы сомневаетесь в том, что ну, вы правильно поняли собеседника, напишите в ответ фразу, которая начинается со слов «Правильно ли я понял?» И потом напишите, как вы это видите. Бывает очень часто так, что когда ты задаешь встречный вопрос, правильно ли я понял, что тебе нужно, чтобы я прислал вот эту таблицу там завтра в 6 часам вечера. Допустим, ваш собеседник не говорил про 6 часов вечера, он просто сказал, пришли мне завтра. Но когда он увидит от вас входящий запрос с уточнением времени, даты и других подробностей, он это как бы сметчит со своей историей и скажет, да, все правильно понял. Или нет, мне это нужно не к 6, а к 2 часам дня. И таким образом вы сможете более подробно составить карту своей будущей совместной деятельности, и вы не будете выступать в роли человека, который задает миллион уточняющих вопросов и чувствует себя некомфортно. И, с другой стороны, ваш собеседник будет понимать, что да, как бы нужно было изначально дать больше информации, там, более подробно, более точно описать, что мне нужно, потому что, как оказалось, как бы, ну, не все читают мои мысли. Если сложно действительно общаться с людьми, а я знаю очень много таких людей, которым сложно написать его, они вот прям сидят и могут полтора часа писать сообщение с вопросом. И это нормально. Ну, я не считаю, что это какая-то там особенность или какой-то недостаток. Просто есть такие люди. Какой у них характер? Если вы сомневаетесь в том, что вы написали, вы можете это сообщение кому-то показать. Потому что, когда мы очень долго смотрим в текст, мы уже не смотрим на него глазами стороннего человека. Мы на него смотрим уже как глазами человека, который его написал, и кажется, что там все хорошо. Или наоборот, что все плохо, и надо заново переписывать. Можно показать текст кому-то со стороны и просто попросить обратную связь, то есть насколько там текст понятен, насколько в сообщении правильно, корректно отображено мое мнение или мой вопрос. У меня есть такие друзья, которые присылают мне сообщение. Я хочу написать руководителю, что мне нужен завтра выходной. Я написала вот такое сообщение, посмотри, пожалуйста, как ты считаешь, там, не слишком ли это резко, не слишком ли это грубо, все ли понятно там, и так далее. И, конечно, ваши друзья дадут вам обратную связь, скажут, как это вообще читается, насколько это корректно выглядит. Если говорить про коммуникацию, например, в диалоге, те же самые созвоны в Zoom. Тут есть такой совет, что нужно уметь выдержать время, не перебивать, потому что если вы хотите задать уточняющий вопрос, и вы перебиваете собеседника, то, скорее всего, сразу он, даже если он вам ответит, он все равно будет настроен немножечко негативно. Поэтому важно дождаться ответа, обязательно начать с утверждения, что да, я тебя услышал, да, я все понял, или я согласен вот с этим, но... И потом либо задать вопрос, либо дать свой комментарий. И вообще есть хороший лайфхак — начинать любую обратную связь, которая не то чтобы негативная, но которая с критикой, с похвалы, ну, либо с согласия. То есть вы говорите, да, мне нравится твоя идея, но мне кажется, что мы слишком много ресурсов потратим на ее реализацию, а этих ресурсов у нас сейчас нет. Давай эту идею подвинем в бэклог, там, например, на следующий квартал. Вроде бы вы ему и отказали, а вроде бы вы его и похвалили. У него не будет уже ощущения, что там, он неудачник, сделал что-то неправильно, или что он там, плохо поработал. Я его всегда использую, особенно когда общаюсь с людьми. Ну, я, например, очень много общаюсь со спикерами, и мне надо давать им обратную связь. Они сидят в студии, на камеру рассказывают материал для курса, и мне надо спикеру сказать, что он, например, говорит не так, как хотелось бы, или не так, как говорят другие спикеры. Бывает, что ну, человек просто не подготовлен говорить на камеру. И тут нужно очень тонко, вот не переступая грань, дать обратную связь, чтобы и найти хорошие моменты, которые можно похвалить, но при этом указать ему на недостатки, над которыми ему стоит поработать.
Поиск вот этой грани в обратной связи, чтобы донести мысль, но не испортить отношения, пожалуй, и есть самое сложное. Следующий мой гость работает техническим лидом в компании, которая занимается гейм-девом. Это одна из самых сложных областей программирования. Поэтому мы с вами, дорогие слушатели, окунемся в мир обратной связи суровых технарей и поговорим о таком виде обратной связи, как код-ревью. Это когда один программист смотрит код другого и комментирует. А с другой стороны, компьютерные игры — это программы, с которыми взаимодействует множество обычных пользователей. И я не удержался спросить об этой стороне обратной связи, о том, что получают разработчики от игроков. И как они с этим живут?
Меня зовут Павел Мешко, я работаю техлидом компании Wargaming. Последние лет 6-7 я в той или иной степени являюсь либо ресурсным, либо функциональным руководителем.
Скажи, как часто ты даешь обратную связь и как часто ты получаешь обратную связь?
Ну, я же каждый день общаюсь с людьми. Ну, обратная связь — это же процесс взаимодействия. То есть вопрос, что и как, в каком формате мы хотим донести. Но в целом, если говорить про обратную связь, ну, это просто вот поговорить с человеком, вот тебе обратная связь. Сказать ему, что он классный, или просто спросить, как у него дела. Это тоже форма обратной связи. Главный вопрос — это какую цель преследовать той или иной формой обратной связи. Кому-то ты всегда выдаешь обратную связь, вопрос, осознанно или нет. Сегодня я проводил код-ревью, это тоже обратная связь.
Супер интересно поговорить про код-ревью. Расскажи, пожалуйста, как донести свою мысль, при этом не обидеть, как вообще построить этот процесс так, чтобы он стал полезен для компании?
Я человек с опытом, и поэтому я перестаю обобщать и говорить, что что-то полезно, что-то нет, если там не выставить к этому метрики и какие-то требования. Поэтому как его сделать, я тебе не отвечу. Я могу сказать, как я это делаю. Я открываю и всегда звоню человеку, который этот код написал. И первый мой вопрос начинается: окей, расскажи, откуда начинает смотреть, что вот функционально оно откуда начинается. И сначала идет вот этот разбор по функциональности, по требованиям. Ну, то есть вначале передаем, конечно, еще задачу надо прочитать, и про что эта задача. Сегодня мы 4 часа просматривали код, начали сверху и закончили тем, как exception raise-ится. Мы пришли к выводу, что у нас нет общего видения на эту тему. Соответственно, надо как-то выработать подход к тому, как мы работаем с исключениями для всей команды, потому что вкусовщина у нас сожрала 1.5 часа просто обсуждения. Когда у меня нет времени, я делаю совсем по-другому. Я открываю код coverage, смотрю красные зоны и задаю вопросы по красным зонам, которые не зашли в код coverage. Почему оно не покрыто и что в этих кусках кода делает? Попытка быстро найти баги. Иногда, ну, работает относительно эффективно, не скажу, что очень. Чтобы не обидеть человека, чтобы там не расстроить, чтобы вот не... Код-ревью — это не процесс оценки скиллов программиста, это процесс оценки работоспособности кода и его там качества с точки зрения читаемости, поддерживаемости. Тут важно говорить с человеком, вот почему я делаю вот эту вот живую связь, звоню человеку и с ним провожу вместе вот этот разбор на коленке, потому что тогда есть возможность заглянуть в суть и уже по ходу разговора обсудить, какие проблемные куски кода можно переписать, переделать. Важно еще уровень зрелости разработчика и его готовность слушать других. Код-ревью — это не задача доказать свой профессионализм, а задача помочь другому человеку и попытаться удержать кодовую базу в каких-то ограничениях, которые мы перед этим проговорили. Я не скажу, что кто-то, как это правильный подход или нет, но он работает. Иногда все равно ругаешься. То есть не надо этого бояться, что ты кого-то обидишь. Надо не ставить это целью, не ставить целью самолюбования. То есть я умный, а ты тупой. Вот этого ни в коем случае нельзя делать. Единственный способ избежать вкусовщины — это жесткая регламентация. Но это потребует больше усилий, чем написание кода и разбор четких ситуаций со вкусовщиной. Ситуации, когда люди начинают обсуждать, как правильно назвать переменную, ну, мне кажется, что, значит, они куда-то не туда смотрят, ну, либо у них вообще проблем нет, либо они не замечают тех проблем, которые есть, которые более глубокие. И, соответственно, тут третий человек должен всегда прийти и сказать, типа, так, ну, обязательно с авторитетом. Просто человек, там, уборщица Галя не решит вашу проблему. И важно, это человек, который может принять решение. Это может оказаться и просто разработчик, который их разрулит. Но если спор серьезный и большой и тяжелый, то должен быть кто-то, кто принимает решение. Может быть лид, менеджер, технический директор, CTO, кто угодно, но кто-то, кто поставит точку. Они оба могут остаться не согласны. Дальше задача менеджера ресурсного этот конфликт разобрать. Возможно, дело не в переменной. Может, он ему десятку торчит. Код-ревью — это же процесс knowledge-шаринга на самом деле. Это не процесс превью кода, это процесс обмена знаниями.
Давай плавно перейдем к вот этим тяжелым разговорам. Если тебе нужно донести до человека, что он не совсем правильно себя ведет, ты как-то готовишься к этому отдельно? Вот для меня это прямо жесть.
Я довольно грубый человек сам по себе. Ну, я стараюсь готовиться, много над собой работаю, чтобы это все как бы переходило в русло конструктива. Но конкретно про себя буду говорить, что когда нужно дать обратную связь человеку, который ведет себя не обязательно плохо, не так, как принято в этих условиях, ну, в этой команде. Вот тоже важно понимать, что культура — это же набор правил, которыми между собой договорились, что мы себя так ведем. Даже не договаривались. Мы принимаем друг друга вот в этих условиях. Если кто-то в них не вписывается, естественно, как инородный элемент будет пытаться организм его вытолкнуть. Тут вопрос определить, действительно ли проблема в человеке, если его поведение не конструктивно. Кроме как собирать с людей их мнение вокруг, потому что здесь нет объективной картины, кто как человек ведет себя, считает он это хорошо или плохо, тут объективно ты ничего не построишь, тут цифр ты не соберешь, соберешь просто мнение. Я собирал мнение вокруг, типа как они считают, что они считают сильные стороны, что слабые стороны, потом проводил отдельные встречи, то есть собирал вначале опросником, потом собирал отдельные встречи с каждым из участников команды, задавал вопросы наводящие, то есть не прямые, потому что на прямые вопросы никто не отвечает. Есть такой стопор, типа я не буду про него говорить плохо, но если уж совсем там не рвет. Затем собирал встречу, и мы прорабатывали, вот есть такая штука, старар. Это ситуация, действие, результат, альтернативные действия, альтернативный результат, не помню как точно. Человек, когда, например, косячит, эти проявления плохого поведения, они во что-то должны выявиться. Не просто он, мне не нравится, как ты разговариваешь. А конкретно, там, словно производственные косяки. Должна быть проекция на работу какая-то обязательно, иначе это и субъективизм, который никому не интересен. И ты говоришь, что вот есть была такая ситуация, ты себя повел таким-то образом, результат такой-то. Точнее, не ты говоришь, ты его спрашиваешь, какая ситуация, какой результат. И дальше свою позицию расскажешь, что в такой-то ситуации ты мог себя повести так-то, ну, альтернативную реальность какую-то построить, в которой предположить, как можно было еще поступить, и тогда бы результат был бы совсем другой. Если бы ты не пошел на конфликт с этим человеком, то случилась проблема, на проде упал прод, вы там начали конфликтовать, из-за этого, и это время увеличилось, там, фикс проблемы на 10 часов. Вместо того, чтобы конфликтовать, ты мог прийти ко мне и сказать, что вот такая проблема, человек не хочет этого делать, решите. Альтернативные действия какие были. И в таких случаях, вот на этих кейсах человек очень хорошо учится и очень четко понимает проблему. То есть не просто, что ты мне не нравишься, а конкретно, что вот мне не нравится часть поведения, которая приводит к проблему. Тут важно показать, как я говорю, объективную картину. Объективную картину дадут только цифры, к сожалению. И поэтому нужно найти те цифры, которые смогут более-менее релевантно отображать проблематику. Когда нужно расставаться с человеком, точно. Это когда человек нарушает, ну, саботирует. Ну, тут сразу надо говорить «до свидания», потому что саботаж нельзя исправить. Ну, можно, конечно, исправить, можно разбираться в проблемах, но это действие, которое целенаправлено на нанесение урона компании, продукту, людям, неважно. Саботаж, систематическое вранье, именно вранье, не сокрытие еще что-то, но именно вранье, когда люди прям откровенно врут, и это несколько раз повторяется. Я считаю, что вот в этих двух случаях прям до свидания. В иерархических структурах может быть демократия ровно до первой сложной ситуации, когда нужно принять решение, и за это решение нужно нести ответственность. Возможно, в плоских структурах все по-другому. Я тут не готов спорить, обсуждать. И поэтому и границы эти определяет тот человек, который принимает решение и несет ответственность.
Мне кажется, у вас очень интересная есть история про обратную связь от пользователей. У меня тут целый ряд прям вопросов. Мне интересно, во-первых, как это происходит, когда ты читаешь множество всяких писем и комментариев, а я думаю, что их очень много. Но более мне интересно, есть ли какой-то процесс, как эта история доносится там дальше до команды.
Работа с пользователями — это прям реально очень-очень другая история. И когда я помню, лет 7 назад, наверное, мы выпускали одну фичу, там было прям поток биофидбэка просто. И ты сидишь на форуме, вот это F5, как сумасшедший, такой, блин, там, то есть там, я помню, у нас хреновый мониторинг был, мы, короче, на форуме баги выискивали, это было просто, ну, то есть, с одной стороны, ты крайне благодарен этим людям, с другой стороны, как бы, ну, чисто эмоционально тебя это трогает, типа, блин, да чтобы вы, ну, как бы, столько раз, сколько мне желали смерти, ну, обобщенно, я думаю, что, в принципе, по доллару платили за каждый раз, я бы точно миллионером был. И вот для того, чтобы читать комментарии, там у нас был даже, однажды нам ребята из паблишинга проводили небольшую лекцию на 3 часа о том, как правильно читать форумы, комментарии, ВКонтачи, вот эти все формы обратной связи. Формы обратной связи, так мы устроены, что если у нас все устраивает, мы молчим, и такие, ну ок. А если неожиданно нам кажется, что это все фигня, и вообще вы все меня обманули, и нам хочется высказать все свое мнение по поводу того, какие все плохие, то я пойду писать в интернете. Зачастую много людей так пишет, потом кто-то влетает, ну вы поймите, там один какой-то комментарий добрый, и там дальше вот это. Читать вот этот поток надо очень спокойно, ну то есть с осознанием того, что человек хочет выговориться, выговорился, ему стало легче. А вот сквозь вот эту толщу оценочных суждений ее надо как-то уметь в себе фильтровать. Это сложно, это немногим дается, но как бы я научился читать интернет. Это вот у меня работа научила читать интернет. Я советую вообще не влазить ни в какие дискуссии и прошу ребят никогда не комментировать, не обсуждать. С некоторыми ребятами я прям проводил беседы на тему того, что нельзя отвечать на форуме, нельзя говорить то, что ты думаешь там-то, там-то. Все-таки ты представитель компании. Не верьте тому, что пишут в интернете. Я когда-то давно выступал на этапе одном. У меня был рассказ, почему я пишу хороший код, а его никто не ценит, кроме моей мамы. И там мама посмотрела, и там были комментарии какие-то. Она такая, как так можно писать? Я говорю, мама, это комментарии в интернете.
Надеюсь, что сегодня вы узнали немного больше про то, какой бывает обратная связь и как она помогает отстраивать процессы в команде разработки. Поделюсь с вами выводами, которые сделал я из истории наших гостей. Во-первых, общаться с командой – это крайне важно. Если этого не делать, то чем дальше, тем больше происходит рассинхронизация. Лучше всего общаться один на один, а собирать общий фидбэк от каждого про каждого мне показалось не очень хорошей практикой. Хорошо, когда в компании есть отстроенный процесс регулярных встреч one-to-one, где важно в первую очередь слушать. Нужно признаться, что я записывал этот эпизод подкаста больше 2 месяцев. И этот вывод я сделал для себя еще тогда, поэтому я прямо сейчас внедряю эту практику у себя в компании. Пока рано говорить о результатах, возможно, я поделюсь ими в следующих подкастах. Второй вывод, который я сделал и спешу с вами поделиться, о важности обратной связи на этапе притирки сотрудника к компании. Даже когда кажется, что все идет хорошо, лучше дать и получить обратную связь как можно раньше и делать это как можно чаще. В-третьих, очень важно задавать правила, исходя из необходимости конкретного проекта, а не делать любой вопрос делом вкуса тимлида или разработчика. Ну и в-четвертых, не стоит верить всему, что пишут в интернете. Если вы сделали для себя еще какие-то выводы или вы готовы с чем-то поспорить, то я с удовольствием жду вас в комментариях на любых платформах. Но лучше всего, если вы заглянете в наш телеграм-канал, где тоже можно обсудить выпуск и высказать свои мысли. Найти его можно, если ввести в поиски телеграма собака кода-кода-каст через букву K. Ссылка на него есть в описании к подкасту. А если вам понравился выпуск, то поддержите его лайком или оценкой в вашем приложении для подкастов. Это поможет другим людям со схожими интересами его услышать. С вами был Виктор Корейша и наши гости. А если вам есть что рассказать или вы хотите пообщаться со мной лично, пишите в мой телеграм Корейша или на почту victor@korejsha.ru. До новых встреч!